Послание Римлянам мы изучаем. Вот, и изучение послания Римлянам, оно важно и нужно не только неверующим, нововерующим, оно нужно уже и христианам, которые давно во Христе, вот как римляне были такие уже крепкие христиане давно, и нам это нужно, потому что нужно и спастись по благодати, и жить по благодати. И пасторы могут засвидетельствовать, что когда человек спасен по благодати, но не укреплен, не понимает, как жить по благодати, разочарования, спотыкания какие-то духовные могут прийти в его жизнь, а то и даже хуже, он может оставить служение, может оставить даже церковь, поколебаться. Вот. Поэтому очень важно укрепляться в благодати. Мы изучаем Римлянам, сегодня мы посмотрим 3 главу с 27 стиха до конца и 4 главу с 1 по 11 стих. Вот. И вот Римлянам основная вещь, которую Павел здесь пытается сказать, что праведный верою жив будет. И потом вот все послание Римлянам он объясняет, и потом вот как вот мы и можем жить, какой плод приносить. Праведный верою жив будет, почему нужно именно верою жить, а не законом. Вот он начал об этом говорить, и он говорил о том, что изливается или открывается гнев Божий на всякое нечестие. То есть Бог, он имеет праведное отношение, праведный гнев по поводу любого греха. И потом Павел показывает, что все грешны, даже вот иудеи, даже люди, которые вот как бы, вроде как бы приобщенные серьезно к религии, и они, оказывается, они, конечно, соглашаются, они пытаются, но все равно они не исполняют закон, и они тоже, весь мир виновен перед Богом, и весь мир под гневом Божьим, все согрешили, все лишены славы Божьей, все лишены славы Божьей. Вот. И поэтому теперь предлагается вот Новый Завет, жизнь по вере. Так мы говорили. Павел очень подробно остановился на гневе Божьем и на то, что мы грешные. Вот вторая глава, третья глава. Но вот в конце третьей главы, мы в прошлый раз изучали, говорится про оправдание даром. Да? Вот есть оправдание, первое оправдание, которое приходит в голову, это «ну, ты поступай какими-то хорошими, праведными, оправданными поступками, вот и будешь оправдан, да? Ну, а если ты не поступаешь, то гнев Божий, но слава Богу, что вот явилась благодать, и теперь оправдание даром». И вот мы изучаем это оправдание даром, жизнь даром. Жизнь по благодати – это как хождение по воде. Вот жизнь по закону – это в лодку сел и гребешь сам, да? Потом шторм приходит, все, лодку заливает, ты уже грести не можешь. Ты должен, но ты не можешь. Ты там моряк, опытный, но ты не можешь. И вот хождение по воде, вот так вот, да, мы помним. И надо смотреть на Иисуса, нужно назидаться в вере. То есть это необычно, но это единственный путь, как человек праведный будет жив. Благодать им. Итак, с 27 по 28 стих 3 главы Римлянам. Значит, тут Павел говорил, что оправдание даром, да, 24 стихи, искупление во Христе Иисусе, все. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы, с одной стороны, понимаем многие вещи, благодарны, в то же время благодать, она как бы прекрасна для нас, но и все-таки мы ее до конца не понимаем, Господь. Скатываемся в старые пути, пребываем нередко в осуждении, в унынии. Поэтому учи нас сегодня, Господь, эти знакомые, может быть, тексты открывай нам еще глубже. Надеемся на помощь Духа Святого. Во имя Иисуса. Аминь. Где же то, чем хвалиться? Что за слово такое «хвалиться»? Ну, тут надо понять вот так вот. Иудеи, они хвалились знанием закона. Они хвалились. В каком плане? То есть они, у них была на тот момент вообще религия единобожия по сравнению с другими. Да? То есть, представляете, все, весь мир поклоняется непонятно чему, ну, идолам. Ну, глупо, смешно. Они поклоняются истинному Богу-творцу. Да? То есть, ну, понимаете, где здесь такая хвальба? Перехвальба, перехваление самого себя может прийти, да, там пророки Божьи у них были, Писание им дано. Вот. И они были уверены в своем положении перед Богом, понимаете? Они были уверены, что вот у них как бы есть надежный доступ к Богу, к вечной жизни, к ответам на молитвы, к защите, к благословению, все как бы, да. Они хвалились как бы вот этой правильной религией. И вот принцип здесь такой, вот то, что здесь говорится, что это уничтожено, вот это вот упование такое, хвальба, вот это... самоуверенность, что ли, самоправедность, она уничтожена. Каким? Законом, здесь под законом, 27 стихе, скорее надо понимать принципом. Каким принципом? Принципом по делам ты уверенно стоишь перед Богом или принципом веры, да? Понятно, что вот этот вот принцип оправдания по делам, принципа уверенно стоять по делам перед Богом, он уничтожается законом веры или принципом веры, оправдание по вере, оправдание даром, ты не зарабатываешь, оправдание даром, по благодати, не по закону. Евангелие, оно уничтожает человеческую самоправедность, Евангелие. Оно говорит, что все грешны, все лишены славы Божией. И Павел говорит, что... Но вот в 3 главе, в 9 стихе, он говорит, что мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом. Все, мы доказали, вот очень много он потратил времени, все под грехом. А если все под грехом, никто не живет по закону, да, не слушатели закона, а исполнители важны. Причем не просто это там несколько вещей в законе исполнить, ты должен постоянно от рождения до своей смерти исполнять весь закон. Если ты исполнил закон, тогда, конечно, ты получишь славу и воздаяние. Но а так как никто не исполняет, то вот этот новый метод жизнь по вере предлагается. Независимо от закона. Человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Для иудея, иудея-христианина в первом веке, вот эта вот фраза «человек оправдывается независимо от дел закона», она была радикальной. Ну, она была, ну как это, независимо от закона? Всю жизнь человек, вот закон, 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 а тут независимо от закона. Это было новое, это было непривычное. Но это не только для первого века было непривычно. По сути дела и для нас, хотя мы не вовлечены в эту полемику между иудеями там, и греками, мы все равно, хоть и мы не живем по закону, но мы тяготеем к закону. Понимаете? Мы хотим получить уверенность в законе зачастую. Мы анализируем свою жизнь, свою неделю, как мы прожили, кто мы есть, с помощью закона. И вот тут вот мы испытываем большие трудности. И поэтому вот это изучение послания Римляна, оно актуально и для нас, уже давно верующих и вроде бы знакомые с благодатью, нам нужно напоминание. Итак, человек оправдывается верой независимо от дел закона, даром. Это хорошая новость. У вас уже в сердце должно быть такое вдохновение быть, независимо от закона, независимо от того, как хорошо вы соответствуете вот этим хорошим правилам, независимо, даром, через веру, в искупительную кровь Христа, все, долги оплачены. Это замечательно. Вот это мы уже здесь говорим уже не о суде, а о благодати, об этих радостных новостях. Но эти радостные новости, они как бы радостные, но иногда нам не хватает вот схватиться и держаться за них. И Павел понимал, что с римлянами такое может происходить, с Галатом это происходило, с апостолом Петром это даже происходило, с его соратником Варнаву это проходило. Люди принимают благодать, но потом не удерживают эту благодать, возвращаются в закон. Поэтому это очень актуально и для нас. С нами такое происходит, если происходило с апостолами даже и с первыми христианами. Итак, человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Независимо от дел закона человек оправдывается верою. С 29 по 30 стих. Неужели Бог есть Бог иудеев только не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Так как иудей исповедовал веру в единого Бога, а язычники нет, то он мог, еврей, вот этот религиозный человек, он мог ошибочно думать, что вот Бог только среди вот этих вот религиозных евреев, а язычники, они вообще как-то. И Павел отвечает, да нет, нет, конечно, Бог не только есть Бог евреев, очевидно, Он творец все, от одной крови Он произвел все человечество, чтобы они искали Бога и так далее. То есть Бог не есть Бог только евреев, а в первом веке даже иудеи-христиане могли это забывать. Вот. И такой простой ответ дается, вроде бы все понятно, но люди забывали, и Бог не является только Богом иудеев, но и язычников. И он здесь дает вот этот ответ, да, оправдывает обрезанных по вере, необрезанных через веру. Но необрезанных через веру, как бы иудея легко было понятно. Этот язычник, он вчера поклонялся вообще идолам, непонятно чем занимался, нечист был вообще, как бы, да. Он, хорошо, понятно, он по вере оправдывается. Но также иудей, который с детства вроде бы, как тот молодой человек говорит, соблюдал все заповеди, он тоже, на самом деле, оправдывается по вере, потому что доказано, что иудей или язычник все находятся под грехом. Поэтому спасение для всех, оно по вере, а не по закону, потому что по закону никто не живет. Итак, 31 стих. Мы уничтожаем закон веру? Никак. Но закон утверждаем. Мы утверждаем закон. Каким образом мы утверждаем закон? Мы, проповедуя Евангелие, говоря, что праведность, она не зависима от дел закона. Как мы утверждаем? Что здесь Павел имеет в виду? И вот тут надо понять. Дело в том, что когда мы проповедуем Евангелие так, как мы должны его проповедовать, то мы влагаем, делаем человека юридически праведным перед Богом. Одна из задач закона, вот мы утверждаем закон, одна из задач закона, чтобы сделать человека праведным. Правильно? Ну, одна вот из задач закона, да? Соблюдать. Чтобы сделать правильным. Так вот, Евангелие как раз и достигает этой цели. Евангелие делает по-настоящему человека праведным перед законом. И он много об этом, Павел говорит. Вот праведность, она, сейчас я сразу скажу, она разделяется на две вещи. Есть праведность юридическая, а есть праведность практическая, да, когда мы уже на делах какие-то праведные поступки делаем. А есть праведность юридическая, когда ты весь виновен, грешен, но тебе просто вменяется. Да. Вот, допустим, у меня недавно висел этот самый неоплаченный штраф. Я его оплатил, но он как бы там показался неоплаченным, и пристав там наложил арест на мои счета, как бы там, я разбирался там, отсылал всякие там квитанции, и все такое. Вот я не мог карточкой пользоваться, если бы вы мне деньги перевели, эти деньги у меня сразу сняли, 5 тысяч сняли бы, как бы, вот я был ограничен в своем действии, как бы, да, но потом, когда там все разобрались, я оправдан, там все сняли с меня все эти приставы, там, как это, арест или называется, на счета мои там все сняли, все, я свободен, как бы, теперь я оправдан перед законом, я свободен жить, пользоваться карточкой, делать какие-то, использовать это, вот, и, то есть, юридически я оправдан, да, хотя штраф изначально, он был за нарушение ПДД, там, моего, то есть, я оправдан не потому, что я вот не нарушаю ПДД, но я просто оправдан, потому что вот оплачен штраф. Вот Иисус, Он оплатил на кресте наш долг, наш штраф. И перед законом мы оправданы. Все, нет никаких арестов, ограничений на наши действия. Мы можем делать добро спокойно и жить. С нас не будет списываться, нас не будет возлагаться там, камеры не будут нас вылавливать там в метро, а вот он должник там, а если я за границу поеду, там мне на границе не скажут, а куда вы ограничены, вас мы не выпустим, да. Все, мы свободны действовать, потому что перед законом мы праведны. Но подразумевается, что я и буду все-таки ПДД-то не нарушать, да, поступать правильно на дороге, вот, то есть, и вот есть две стороны праведности. Юридическая, она очень важна. и потом практической. И Павел об юридической праведности и о практической, он в Римлянах будет говорить, но вот о юридической праведности, которая у нас перед Богом, да, это очень хорошо, хотя это очень хорошо, что с меня этот пристав отстал, как бы. 8.4 Римлян, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вот это вот и есть жизнь, юридическое оправдание. Я сейчас в Духе Святом, да, я сейчас во Христе, я уже умер для греха, и я жив для Бога. Вот это мое юридическое состояние перед Богом. Все. И много других вещей Павел говорит, но также Павел будет говорить и о практической праведности или святости. В 6 главе он об этом будет говорить, в 7 главе он будет говорить, что же оставаться нам в грехе, ни в коем случае. То есть Павел, когда проповедовал Евангелие, когда мы проповедуем Евангелие, мы утверждаем закон, потому что цель закона – праведность. То есть получается, мы утверждаем закон в том плане, что мы достигаем цели закона, но не методами закона мы достигаем эту праведность, понимаете? Как мы утверждаем закон, что мы достигаем цели закона, праведность, да, но не с помощью закона, с помощью благодати. Вот в этом плане мы утверждаем закон, потому что, когда говоришь много благодати во времена Павла, и сейчас всегда в нашей голове, или даже кто-то будет говорить, что это вы все много говорите о благодати, как бы человек не будет стремиться к праведности. Нет, именно когда мы правильно говорим о благодати, мы утверждаем закон, мы утверждаем праведность юридическую и даем силу для практической святой жизни христианину. По-другому закон не даст этой силы, той святости, к которой нас призывает Бог стремиться. Именно благодать. Поэтому проповедую благодать. Оправдание независимо от закона проповедую. Мы как раз и достигаем цели закона, но не с помощью закона. Вот что Павел имеет в виду. И он будет, в принципе, много-много об этом говорить. 4, 5, 6, 7, 8 главах, 9, 10, 11. Только потом он уже будет 12 призывать практически, получив вот это милосердие, эту благодать, он будет призывать нас к практическим делам. Но сначала он пытается дать нам вот назидание вере, почему верующий только верою должен жить, и вот так вот у него праведность будет, и стояние, и действие Бога. Еще можно добавить, хотя вот здесь вот в этих 4-5 главе Павел говорит именно про юридическое оправдание перед Богом. Да? Еще можно добавить, как мы утверждаем закон. Мы утверждаем закон в том плане, что закон, он как рентген, он свидетельствует о том, что у нас проблема, у нас греховность. Да? И дело в том, что когда люди опираются на закон, да, вот мы не оправдываемся с помощью закона. Да? А люди, которые пытаются оправдываться с помощью закона, что они делают? Они принижают требования закона на самом деле. Они его не утверждают, они его обрезывают, они его уменьшают. Просто по закону невозможно жить. И поэтому люди немножко уменьшают требования закона. Мы же проповедуем благодать, да, и спасение по вере. Мы как раз не принижаем суровые, серьезные требования закона. Мы понимаем, что они серьезные, это нельзя на это закрывать глаза, и что весь мир становится виновным, и что гнев Божий, и что нужен другой путь спасения. То есть закон, он как бы свидетельствует нам о том, что нам нужно другое благодать. В этом плане мы правильно пользуемся законом, вот как рентгеном, да. Иисус наш Спаситель, Иисус наш Целитель. Рентген или закон только показывает, что, ну, что мы познаем, что мы греховны, и что нам нужен другой путь спасения, нам нужен Новый Завет. Еще раз подчеркну, мы закон утверждаем. Именно проповедую благодать, как она должна проповедоваться. Христианин будет иметь мир и силу Духа Святого жить святой жизнью. Святой жизнью, которая превзойдет праведность фарисейскую. А Иисус именно к этому призывал. Павел, говоря о благодати, он никогда не имел, вот почитая все послания Павла, он никогда не имел в виду, что благодать это ведет к какой-то ленивой жизни, ни в коем случае. Павел сам своих соратников и всех верующих призывал к глубокой святости, но он знал, что эта глубокая святость практическая святость, да, она придет от понимания юридической праведности, и она придет от того, что человек назидается именно в вере, праведной верой уже будет, не в законе. Если вы будете назидать человека в законе, если вы будете меня назидать в законе, я с вами соглашусь, я с вами соглашусь, да, я должен быть такой, да, такие требования, я с вами соглашусь, но мне не будет сил по ним жить. Я, конечно, попробую, я, может быть, целую неделю буду ходить и думать, что вот мне сказали, и вот у меня получается, я буду радоваться, но потом быстро это все рассыпется. Мне нужно назидание в вере, назидание в благодати. Мне нужно сказать: Кость, ты уже мертв для греха, все, ты жив для Бога, мне нужно... Вы должны убедить меня, я должен поверить, что я действительно мертв для греха. Вы должны меня убедить, сказать мне, что я ныне освободился от греха. Понимаете, если вы мне будете говорить, там, плоть, там, грех, я как с вами соглашусь, надо бороться, я с вами соглашусь, но у меня не будет силы. А если вы мне убедите меня и скажете, что ныне я освободился от греха, не там, когда на небеса приду я, а сейчас освободился от греха, если вы меня убедите, тогда плод вот такой моей веры будет святость. В Римлянам 6 главе об этом говорится. Когда мы убеждаем христиан, что они юридически праведны перед Богом, и что у них есть сила Духа Святого, теперь Дух Святой живет, мы как раз утверждаем закон. Мы не живем законом, но цель закона, праведность, святость как раз мы достигаем. Понимаете? Мы закон утверждаем. Поэтому хотите возрастать во Христе, в праведности, в святости, изучайте благодать, уповайте на благодать. Это как ходить по воде. Сами мы не сможем. Нам благодать — это что такое? Это дар. Это сверхъестественная сила, которой в нас нет, но которая дается даром через веру. Через веру. Вера очень важна. Итак, закон утверждаем. Дальше мы читаем. 4 глава, с 1 по 2 стих. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Приобрел по плоти мы часто думаем и вкладываем отрицательное значение. Но не всегда в Библии и у Павла плоть – это как бы отрицательное. Жить по плоти – это значит жить по закону. Жить, пытаясь своими силами выполнять справедливые требования закона. Вот это жить по плоти. Ты своими силами, вот у тебя правила – хорошая заповедь, святая заповедь, и ты пытаешься своими силами исполнять. Прощать, любить, не завидовать, не смотреть с вожделением и так далее, и так далее. Своими силами ты пытаешься это делать. Это Павел часто так говорит, что это жизнь по плоти. Это не жизнь по духу, это жизнь по плоти. Жизнь по духу – это когда ты признаешь, я не могу это ничего делать, да? Но я верю, что Дух Святой живет во мне, и Он силен сделать эту любовь, эту чистоту и так далее, и так далее. И когда ты так веришь, Дух Святой действительно дает эту силу, и ты идешь по воде святости, смотря на Иисуса. Вот. И вот Авраам, как бы, что он приобрел по плоти, вот живя как бы по закону, да, тут полемика у Павла с иудеями, да, что вот... как бы очень многие считали, и даже в церкви, в христианской церкви, тогда считали, и сейчас, к сожалению, считают, что оправдание, оно происходит по делам, они считают, да, такое происходит. И эта полемика, она древняя, но вот здесь она четко видна. И что делали иудеи? Они использовали Авраама, ну, чтобы вот подтвердить свою точку зрения, как важно повиноваться Богу, исполнять закон, понимаете, Авраам. И они говорили: смотрите, Авраам, он принес, готов был принести жертву, в жертву своего сына. Смотрите, как он повиновался Богу. И поэтому он друг Бога, и он такой замечательный основатель нашей нации. И все, и благодаря тому, что мы вот связаны с Авраамом по плоти, Бог особенно нас избрал, любит, и мы как бы спасены, и все такое, как бы он повиновался Богу. Да? Или другие... люди в Библии, они смотрели и они видели, потому что действительно герои веры, они очень много об этом написывают, о том, как они повиновались Богу, в частности Авраам. Это действительно так. И на это можно обратить внимание. И иудеи, законники, они обращали на это внимание в своей полемике с учителями благодати. Вот. Разве не пример для всех, как Авраам повиновался Богу? Замечательный пример, пример они говорили. Но Павел говорит неожиданно здесь: нет, не перед Богом, Авраам. Может, да, он это впечатляет людей, как он готов был пожертвовать, но не перед Богом. Перед Богом он ничем Бога не впечатлил, перед Богом нечем хвалиться. Перед людьми, да, но перед Богом нет. А нас интересует именно твердое стояние перед Богом. Да? И вот даже, может, вы, братья и сестры, читая Библию каждый день, вот, и изучая Библию, слушая на проповедях, слушая какие-то истории, вспоминая какие-то истории, даже истории про Авраама, когда вы читаете вот, историю, да, или про Давида, или про других героев веры, вы, я знаю, вы будете обращать внимание на дела этих людей. И у них очень много хороших дел, очень много повиновений, которые достойны подражания. И вы начнете думать, а вот же как человек оправдывается перед Богом. Делами. Вот Авраам, вот Давид, вот там Иисус Навин. Они повиновались Богу. Да? И в Библии много говорит о повиновении Богу. Вот как. Да? И вы начнете применять и думать, что человек оправдывается все-таки делами. Чтобы обрести мир с Богом, благоволение Божье, нужно вот это вот дела, нужно вот это вот хорошее, четкое повиновение Богу. Павел говорит, нет, не перед Богом. Вот про Авраама так думали? Вы думаете, что Авраам, вот он молодец, повиновался Богу, поэтому он такой? Нет. Павел говорит, не делами. И он, Павел здесь неожиданно открывает Писание про Авраама. То, как иудеи читали и не замечали. В третьем стихе он говорит, ибо что говорит Писание? То есть он на Писание про Авраама ссылается. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Это для иудеев первого века было неожиданно. Они это не замечали. Они концентрировались на повиновении Авраама Богу. А то, вот эта маленькая фраза, сейчас мы прочитаем, Бытие 15 глава, они ее не замечали. Они ее не замечали. И мы, читая про многие примеры повиновения Богу, мы можем не замечать учение о вере там. Откроем 15 глава Бытие с 3 по 6 стих. Может быть, некоторые из вас перестали читать Библию, потому что вы видите там постоянный призыв к повиновению, а вы чувствуете, нет у меня повиновения. И вы чувствуете вот эти вот моральные истории, надо повиноваться, а вы уже вчера, и вы теряете интерес к Библии. Потому что Библия, она как бы вас призывает, а вы чувствуете, не чувствуете свою силу, и для вас Библия становится чтением Библии не радостью, а осуждением, напоминанием, что какой вы грешный, и все, и вот такая вот вещь, да, если не увидеть эту благодать в Ветхом даже и в Новом Завете, это приводит к тому, что человек унывает. Поэтому это очень актуально, вот то, что мы изучаем. Это не только для иудеев первого века. Да, 15 глава, с 3 по 6 стих. Вот она, эта история. «После этих происшествий было слово Господа к Аврааму». Тут еще с одной «а» написано. «В видении ночью сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным распорядителем в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И вот дальше с 3-го. Сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, который произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вот важный стих. И вывел его вон, и сказал ему, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. 6 стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот этот вот стих иудеи не замечали. И вот этот вот как Бог меняет праведность, мы иногда не замечаем. Повиновение, оно важно, это нужно изучать, да. Но важнее повиновение, этих призывов к повиновению, назидание вере, назидание спасения по благодати. Смотрите, Авраам, он был, ну, жена у него была бесплодна. Они всю жизнь хотели иметь детей. В то время иметь детей было как бы еще более желанно, или люди больше переживали, если у них не было детей. А вот тогда это было, там, наследство с этим было связано, ну, и вообще просто, да. И вот представляете, тут уже за 70 лет им уже и Сара старая, и как бы уже по возрасту, как бы, ну все, Они в молодости не могли родить, и вот теперь они не могут родить. И Авраам, Бог, где твое благословение? Вот что, слуга мой, что ли, да? Нет у меня сына, то есть, ну все, он же почти как бы оставил эту идею, что у него родится сын и жена у него, вот все, они старались, не получалось. Знаете, это сложная вещь, когда вы стараетесь очень долго, годами, а у вас не получается. Очень легко разочароваться и оставить какое-то обетование Библии. Когда-то оно... Авраам-то, Бог же сказал Аврааму, ты иди в землю обетованную, и я тебя размножу. Уже время много прошло. Все, Аврааму было тяжело, мы видим это, то, как он обращается к Богу. И Бог ему говорит, вот выйди, посмотри на это ночное небо, сколько там звезд, в ночном небе, да, вот очень много звезд, там вообще невозможно посчитать их, да, столько будет у тебя потомков. И вот Авраам, он стоит и смотрит, это было бы здорово. И вот у него теперь решение, или поверить словам Бога, или подумать, ну это просто сказки, да. Мы пытались всю жизнь, все, уже мы старые, Сара старая, я старый, все. И в то же время это же великий Бог говорит. И он поверил Богу, что у него будет это множество потомков. Хотя у него не было, Сара не родила еще, не могла родить, как бы они ни пытались. И Бог увидел эту веру и вменил эту веру ему в праведность. На этом, и Павел не случайно это использует, вот мы хотим иметь праведность по закону. Вот там все люди по закону, как бы, по плоти, как бы, они рожали всех детей, а Авраам не мог родить, по плоти он не мог родить, да? И Бог по обетованию чудом дал ему потом сына и размножил его потомка. И вот мы, живя по плоти, живя по закону, мы, как Авраам, мы не можем родить плод праведности, понимаете? Мы не можем родить своего Исаака. Нету плода праведности. Мы не можем, мы хотим. Это мы должны родить, но мы не можем, да? И Бог нам говорит, посмотри на крест, вот мы уже изучали в прошлый раз. Распят Иисус Христос за твои грехи. Праведность, святость Божью тебе дается даром. Веришь, и ты смотришь на крест, а потом смотришь на всю свою греховность. И ты все-таки веришь в Слово Божие, хотя твои чувства говорят о противоположном. Ты пытался произвести праведность, у тебя не получается. Но ты смотришь на крест, и ты веришь. И Бог вот эту веру, хотя ты не способен произвести праведность, но ты веришь, что Бог через крест, через Иисуса дарует эту праведность, совершенную праведность. Ты веришь, и Бог такую веру вменяет в праведность. Иудеи, когда читали вот эту историю, они не замечали, они концентрировались на законе. Надо, надо, надо рожать, никто не спорит. Надо жить по закону, надо жить по закону. Но вот мы, как Авраам, мы не способны, все согрешили, все лишены этой славы Божией. И вот оказывается, Авраам, вот этот вот друг Бога, оказывается, что он оправдание получил верою. Не делами, а верою. Дел у него не было, не могли они родить. И вот Авраам, он образец веры прежде всего, а не повиновения. Авраам тоже пример повиновения, но прежде всего Павел делает акцент на то, что он образец веры. Вера, вот самое главное, верою он жил, Авраам. Да, повиновение оно было, но это повиновение, оно как плод. Самое главное, что у него была вот эта вот вера. И на это делает, обращает внимание Павел в Римлянах, возвращаемся в Римляны. Вот. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Это неожиданно было для иудеев. Они концентрировались на повиновении Авраама, но не замечали вот эту вот веру или благодать в жизни Авраама. И вот мы тоже так можем читать, повиновение, повиновение. Да, мы соглашаемся, да, даем обеты, да, стараемся, потом у нас все разваливается, мы опять пытаемся, даем обеты, опять соглашаемся, да, надо повиноваться. И мы пытаемся делать это своими силами. И разочарование, оно приходит рано или поздно, и мы как будто не замечаем, что на самом деле и в Ветхом Завете даже нужно было жить по вере. И теперь вот в Новом Завете тем более. Дальше с 4 по 5 стих. Павел продолжает вот эту вот аргументацию, доказательство, потому что он понимает, как человек медлителен схватиться за эти радостные новости и держать, и не выпускать их. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Значит, Аврааму праведность по милости, а не по делам была вменена. Он не был делающим, Авраам не был делающим. Иудеи думали, он был делающий, а Павел говорит, не был он делающим. Не был, это ему праведность дала, дана по вере, он ее не заслужил, по милости она была дана. По милости она была дана. Авраам оправдан не потому, что вот он повиновался, а потому, что он верил. Бог вменил праведность по милости. Ему это вменилось, праведность, да? В третьем стихе. Вменяется, да? То есть это не значит, что Авраам совершенный в праведности, но Бог вменяет вот этот юридический такой термин. Все, невиновен. Все, я так сказал, я так считаю. Вообще, вот здесь говорится такие слова, воздаяние делающему, да, долг, здесь в 4 стихе говорится, да. Вообще Бог, он грешнику, нечестивому человеку, да, ну вот 5 стих, это слово нечестивое здесь звучит, Бог нечестивому человеку, он ничего не должен вообще. Вот грешным людям Бог ничего не должен. Если он что-то будет делать, не потому что он должен, по милости он это будет делать. И мы не можем сказать, Бог, ты обязан мне милостью. Так нельзя сказать. Бог обязан нам дать, воздать гневом. Вот что он обязан на самом деле. Вот это надо понимать. И мы немножко это забываем. Мы думаем, что Бог должен всех спасти. Никого он не должен вообще спасти. Если он будет спасать, просто это будет дар. Этого нельзя требовать. Все, что мы можем ожидать, от Бога справедливости. И Бог эту справедливость, слава Богу, Он не пытается ее восстановить. Он долготерпит, хочет, чтобы люди спаслись, но это милость. Дальше мы об этом будем говорить, там, когда про Исава там будем говорить. Но здесь вот Павел уже начинает. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. А не делающему, да, по милости, по благодати через веру. То есть еще раз, он как бы банальную такую вещь говорит, чтобы потом более глубокие вещи объяснить. Воздаяние делающего вменяется по долгу. То есть вот вы договорились, нанялись на работу, вы договорились, что вы будете работать, и вам такую-то зарплату. Вы хорошо отработали, вам должны заплатить эту зарплату, да? Это вот по долгу, да? Ну а если вы неплохо работали, там пропустили, там или что-то... испортили там, как бы, тогда что? Тогда, если там в договоре это указано, плохи ваши дела. Но начальник может там по милости к вам, да? Вы будете благодарны за эту милость. Но он, ну вот, и вот наше спасение, оно не по долгу, оно по милости. Мы как бы по закону, наш договор с Богом – это закон. Мы не исполнили закон, мы не отработали его, мы его не выработали. Да, мы его не соблюдали, и Бог нам не может благословение дать, только проклятие, наказание и гнев свой, да. Но если мы не делающие, и если нам будет что-то вменяться, это уже будет по милости, это уже будет по милости. И вот здесь вот важно наблюдение. Не делающему, но верующему. Это как бы немножко наблюдение стороннее, но оно важно. Потому что это часто в наших умах, оно, этот вопрос возникает. И смотрите, что не делающему, но верующему. Вера не есть дела с точки зрения Павла. Некоторые думают, что вера это тоже дела. Вот в этом стихе мы видим, с точки зрения Павла, вера не есть дела. Не делающему, но верующему. То есть Авраам не делал, но он верил. Павел выносит веру из сферы дел. Веру выносит из сферы дел человеческих. Дела закона, Авраам и мы все, мы не делаем. Но мы можем верить. Я не могу делать, но могу верить. Моя полная греховность не лишила меня способности свободно выбрать веру. Вот такие выводы следуют из этого стиха. Каждый человек нечестивый, делами не оправдается, но это нечестие, это рабство греху, оно не затрагивает нашу способность верить. Вот, вот такие выводы следуют из этого стиха. Не делающему, но верующему. Я верю, это моя ответственность, но это не мои дела. Поэтому вы не можете сказать мне, ну вот же, это же от тебя, значит, да, это моя ответственность верить, но это не является делами. Это укореняется вопрос о свободе воли. Некоторые люди говорят, что мы настолько порабощены греху, что все хорошее мы ничего не можем для Бога, а вера – это хорошая, поэтому человек не может верить, поэтому Бог должен ему дать веру. Если Бог даст веру, то он будет спасен, а если Бог не даст ему веру, то он не спасен. То есть Бог одних избрал к спасению, а других не избрал. Все, как бы. Но вот здесь вот мы в часовне Голгофы, мы верим в свободную волю, в свободу воли, и мы, в частности, основываем доказательства свободной воли. Да, мы признаем всеобщую греховность, но все равно мы верим, что вера – это не является делами. Это не является делами. Не делающим, но верующим. Я не делающий, но я верующий. Я не говорю, что это мои заслуги. В чем заслуга была Авраама, то, что он поверил, что Бог даст ему много детей. Это же Бог дал, сделал чудо. Авраам просто поверил. Здесь нет его заслуги. Ему нечем хвалиться, Аврааму. Бог сделал это чудо. Вера, она наоборот подчеркивает нашу нулевость, как бы. Мы не можем хвалиться нашей верой. Мы признаем, что мы все греховные, и нас спасти можно только даром по благодати, нет у нас никаких сил и способностей. Не знаю, уловили вы или нет, потом можем поговорить, спрашивайте. Вот это важный стих, не делающий, но верующий. Павел считал, что вера, человек может свободно избирать эту веру, но не может жить по закону. Итак, вера не есть категория дела, значит, у человека есть свобода воли. Авраам не мог родить сына, но мог верить, что Бог может это сделать. Вот это вот вера. То есть, как бы мы не можем жить по закону, у нас есть ответственность довериться благодати Божьей. Праведный верою жив будет. Не законом, но верою. Ладно, дальше, с 6 по 8 стих. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Ну, здесь остановимся. Вот, Авраам как бы свидетельствует, что он был спасен по благодати. И теперь второй свидетель. У евреев же должно быть два свидетеля. Вот, пожалуйста, Давид, тоже герой веры, тоже много поминался Богу. И Павел использует этот пример, очень интересный пример. Он этот пример очень много выручал меня из этой глубины осуждения и немощи. И вот очень удивительный Псалом 31, с 1 по 5 стих. Откройте со мной. 31 Псалом, с 1 по 5 стих. Мы иногда думаем, что вот герои веры, они правильные, потому что они были молодцы. Они вот все четко делали, как бы, да, и поэтому они такие молодцы. Вот мне надо достичь этого уровня, вот так вот все четко делать, как вот эти вот герои веры. И тогда я могу чувствовать мир, да. А потом быстро разочаруемся, что мы много чего четко не делаем, да, и для нас поддержка, что оказывается и герои веры, Авраам, да, вспомнить его поведение с женой, когда он сказал, что это моя сестра, да, ну и Давид тоже, да, мы сейчас увидим. И для нас это поддержка. Псалом Давида учение. Блажен, кому отпущены беззаконие, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чем в духе нет лукавства. Вот бы в моем духе не было лукавства. Вот бы я тогда был бы уверен в Боге, да? Но тут не об этом говорится. Когда я молчал, обветшали кости мои от дневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Вот зачастую мы так чувствуем, да? Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вот когда мы под законом, да, анализируем свою жизнь с помощью закона, вот тут часто, если мы искренне анализируемся с помощью заповеди, тут у нас мы сразу чувствуем тяжесть, свежесть исчезает. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего». Оказывается, Давид-то он здесь нагрешил сильно. Это история с Версавией. Представляете, да? То есть он не поступал праведно, но ему вменяется праведность. Ему вменяется, что в его духе нет лукавства. И он говорит, блажен такой человек, которому Бог не вменит греха. То есть юридически Бог не вменил ему греха, он его простил, Давида, представляете? А он нагрешил серьезно, он лгал, убил, по сути дела, прелюбодействовал там, на несколько месяцев заперся в этом грехе, и все, а других осуждал там, а сам вот такой вот он был, да, ну, и мы так чувствуем все, как бы, как же достичь вот этого мира с Богом, вот этого блаженства. А как Давид достиг? Верую. Верую. Верую вообще, вот Давид выкарабкался из этого незаконом. И Бог отпустил ему грехи, да? То есть грехи-то они были. То есть что такое праведность? Это не значит, что у тебя нет никаких грехов. Это значит, что Бог не вменяет тебе этих грехов. Христос понес эти грехи. Бог тебе их не вменяет. Это не значит, что ты несовершен. То есть что ты совершен. Нет, ты несовершен. Но Бог не вменяет тебе грех, вот это вот блаженство. И Павел использует этот пример, доказав, показывая, что праведный верою жив, и что человек оправдывается не делами закона. На примере Авраама, на примере Давида он это показывает. Для иудеев это было новое. Они так не смотрели, они так не обращали на это внимания. У них все дела, дела, дела. Вот исполнил, Бог тебя благословил, не исполнил, давай старайся исполнять. Исправился, но вот теперь можешь как быть уверен. Исполняй закон, да. Ну, так они относились. И так они смотрели на Писание. Мы зачастую так примитивно смотрим. И в этом есть доля истины, но в Писании очень много вот этого момента веры, моменты благодати. Они самые главные. Обветшали кости, свежесть исчезла, да. Вот, если вы так чувствуете в отношении с Богом, сухость такую, да, не чувствуете блаженства совсем. Вот вы смотрите на кого-то христианина, он что-то радуется там, улыбается, поклоняется Богу, а вы смотрите на себя, у меня какая-то сухость, что-то не то. Да? И вот как восстановиться из этого состояния? Потому что это реальное состояние. Да? Ну, понятно, здесь покаяние, но мы здесь не покаяние, оно как бы понятно. Здесь именно про веру говорится. Именно через веру, как верил Давид, как верил Авраам, мы обретаем праведность и наше состояние, безмятежное состояние перед Богом. Мне отпущены беззакония. Мои грехи покрыты. И это потому, что я верю в Иисуса. Грех мне не вменяется. Во мне нет лукавства. Вот это хорошая новость. Во мне нет лукавства. В кости кретов нет лукавства. Вы, конечно, скажете, да как кость, ну ты что? А я верую и живу. Я верую и живу. А вы по плоти на меня смотрите. По плоти на меня смотрите, конечно, я грешен. Но мы живем верою. И это не я уже, а Христос во мне. Понимаете? Нет во мне лукавства. Это радостная новость. Я блажен. Не по делам, не по делам, потому что мне праведность меняется через веру. Я оправдан через веру, не по делам. Дела-то мои, они... Ого! Но вот это вот радостная новость. Это вот радостная новость, это Новый Завет. Давид, он... А? Да. За блаженного ты вышла. Ну, я, может быть, вы, может быть, как бы, ну, в обществе, в церкви, как бы, уважаемый человек и все. Но когда вот наедине вы с Богом, вы знаете глубину своего падения, да? Вы знаете, что, да, и этот мир, он приходит через веру, только через веру. И вот Павел очень хорошо доказывает на примере героев Библии, которые, казалось бы, которые вот повиновались Богу. Павел показывает, не за повиновение они оправданы, а за свою веру. Очень сильные доказательства. Авраам, Давид. Слава Богу, то, что мы оправданы по вере, а не по делам. Дальше с 9 по 10 стих. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Это тоже был очень сильный аргумент для иудеев. Это было новое понимание, открытие Библии, чего они раньше не замечали. Да? А Павел был фарисеем, и для него в свое время тоже это было новое открытие. Потому что он как фарисей, он знал, как фарисеи смотрят на Библию. Повиновение, повиновение, соблюдение, там, эти сотни заповедей, все. А тут раз, да. Ну, а это все было в Библии. Об этом свидетельствуют законы пророки. Об этой благодати, об этом блаженстве. И вот сразу применяя к нам, да. Мое блаженство связано с исполнением закона или с верою? А? С верою, да. По закону вы никогда не почувствуете себя блаженным, благословенным. Мир, радость, никогда, если вы искренне. Да? Если фарисейский дух, то, конечно, мы будем смотреть на какого-то мытаря, о, я чувствую себя хорошо, я не такой, как ужасный этот мырь. Но вот если искренне, да, то мы блаженство никогда не... Только по вере, что Иисус Христос умер за наши грехи. Оправдание даром. Обрезание здесь очень много говорится, да, Павлом. Обрезание, оно олицетворяет жизнь и праведность по закону. Но Авраам, вот эта праведность, она вменилась до обрезания. Он не был обрезан. Потом еще пару десятков лет прошло, пока он... 99 лет он был вообще обрезан, да? Вот, то есть до обрезания... для иудеев обрезание было это вообще, да? А смотрите, он был объявлен праведным, еще обрезания никакого не было у него. Павел вот так вот доказывает. И для иудеев это было новое понимание Библии, они этого не замечали, концентрировались на делах, а Павел концентрирует и показывает, открывает им, что Библия научит, что праведный верой жив будет. Да, у Авраама было много хороших дел, но главное, праведность ему была вменена по вере, не по делам, по вере. С 11 по 12 стих. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. Вот на сегодня мы здесь остановимся. Обрезание для Авраама – это не начало пути к праведности, это уже праведность. Обрезание для Авраама не было началом пути к праведности. Это была уже праведность, которую, как свидетельство было сделано, да, что он уже праведен. Он праведен был сначала, объявлен Богом, потом обрезание было сделано. И поэтому он отец всех язычников. Язычники не обрезаны, и иудеи думали, как-то они не обрезаны, не соблюдают закон. И, ну, хорошо, что они верили в Иисуса, но подождите, сейчас их надо это самое потрихтовать, они должны измениться, они должны показать свою новую жизнь, как бы, и потом мы засвидетельствуем, что да, вот они как бы спасенные, да, и там обрезание, может, даже они сделают, пусть они там это то все не едят, как бы, тогда, да. А Павел им показывает, а вот Авраам, он не был обрезан, а все праведное объявлено. И также Бог язычников объявляет праведник. Для иудеев, христиан, это было трудно. Им казалось, они, понимаете, это можно понять, когда ты с утра трудишься до вечера в поте лица, да, и тебе дают один динарий, а этот пришел под конец, часик потрудился, и ему тоже динарий. И ты как бы, да как так, да? И вот иудеи, они примерно так чувствуют, подождите, не так быстро, как бы, язычники, да. И только когда Дух Святой сошел, и они начали говорить язычники вот просто так, сразу же на языках, вот это да, наверное, и им тоже дал покаяние, наверное, они тоже праведные, объявлены были. Вот эта трудность была, но эта трудность, это не просто трудность первого века, эта трудность, она сидит и у нас в головах. Нам кажется, благорасположение Богом надо заслужить. Даже мы, как христиане, мы делаем эту ошибку. И поэтому вот Авраам, он отец всех верующих язычников, которые не обрезаны. Не только иудеев, да? Это неожиданный поворот был в этом, для иудеев. Ведь Бог же есть не только Бог иудеев, но и язычников, до этого спрашивалось, да? И он также стал Почему вот надо быть, чтобы Авраам был у тебя отец? Это вот в первом веке это было очень важно. Евреи, они очень хвалились, что вот их праотец Авраам, он был вот такой, друг Бога, угодил Богу, да. И они считали, и это как бы естественное чувство, я их понимаю, что если ты по крови родился от Авраама, то ты уже как бы благословен, и как бы вот спасение для тебя. А язычники, они с Авраамом не связаны, они вообще далеки от Бога. И Павел показывает, нет, они тоже, язычники тоже связаны с Авраамом. Как? Они идут по стопам Авраама, верят, как Авраам. Значит, они тоже последователи Авраама, и Авраам их духовный отец. Вот такой поворот, вот как язычники стали входить в иудейскую христианскую церковь. До этого было, ну, трудности с этим было. Вот так вот доступ к Богу открывался для, через веру, не через дела, через веру. Ну и, конечно, Авраам, он отец обрезанных, да, но обрезанных, которые не просто исполняют закон, но тоже верят, как Авраам. Очень важно верить, как Авраам, повиноваться заповедям, там все. Иудеям это было важно, но они должны были прежде всего верить, и об этом свидетельствуют законы и пророки. У иудеев, кроме заповедей, кроме того, что было им сказано, исполняя заповеди, этим человек будет жив, кроме этого, у них также была внедрена система вот этих жертвоприношений. И, по сути дела, система жертвоприношений напоминала им и говорила, что по закону никто не живет, нужна жертва. А эти жертвы указывали на Иисуса Христа, на истинного Агнца Божьего. И поэтому иудеи, стараясь жить по закону, потом показав всему миру, что по закону жить невозможно, у них все равно вера была в Ветхом Завете. Они уповали вот на эти жертвенные животные. По сути дела, они уповали на грядущего Христа, и они должны были жить, что Бог вменяет праведность даром, а не ты ее заслуживаешь. Вот так вот истинный иудей должен был жить в Ветхом Завете. Пытаться соблюдать заповеди и все от всего сердца, но в конце концов понимать, что Бог вменяет праведность даром через веру. Бог оправдывает обрезанных тоже по вере. Практическое применение. Мы такое сделаем. Сейчас я позову, подождите пока, тут у меня тут много еще чего сказать. Вот какие практические применения, чтобы мы не думали, обрезание какое-то, Авраам, какое-то отношение ко мне. Это есть большое прямое отношение и к римлянам в первом веке, и к нам. Практическое значение. Вопрос, как избавиться от гнева Божьего, праведного, от осуждения? Как родить в себе праведность, да? И вот в каждом из нас как бы сидит и язычник, и сидит иудей в нашей голове, да? Иудей как бы нам говорит, куда, не так быстро, ты что, хочешь вот прямо сейчас радоваться, чувствовать свое блаженство? Нет, ты заработай спасение, ты докажи, ты оправдай, да, ты покажи свои дела, да. И ты вроде благодать, благодать, а потом раз, а действительно. И вот этот иудей, он тебе как бы в голове твоей сидит, да, нет, не так просто, не так просто. Но вот этот вот язычник в тебе должен сказать, а Авраам оправдался верой, я могу чувствовать, если я покаялся, я могу верить сейчас, и я верю, и в эту секунду я имею мир, блаженство, ответ на молитвы, защиту, и все-все, я в Боге, и Он во мне, я не разделен с Богом. В эту самую секунду, через мою простую веру, я имею мир с Богом и блаженство. И Бог мне не вменяет никакого греха лукавства в эту самую секунду, потому что праведный верую жив, а я верю. Вот так вот в нашей голове этому иудею, который в нас сидит, мы можем отвечать верою. Вот на этих примерах Авраама, там, или Давида, или еще кого-то. Это, вот эта полемика между иудеями и язычниками, она у нас в голове. У нас как бы язычник и иудей сидит. Один хочет у нас схватиться за благодать, вроде везде написано, а другой как бы подожди, подожди, не так все просто. Подожди, еще радоваться, надо служить. Вот что-нибудь сделаешь, какие-нибудь дела представишь, изменишь, избавишься от зависти, от осуждения, от гнева, избавишься, тогда будешь радоваться. А так-то что, ничего себе, ты хочешь радоваться. А на самом деле и этот иудей, который у нас сидит, он не может жить по заповедям. Все согрешили, поэтому все оправдываются только верою. Мой личный пример. Вот конференция у нас была, которая называлась «Помышлять о горнем». И хорошее было назидание, и я почувствовал, что на конференции, потом после конференции первые три дня, я действительно помышляю о горнем, и я чувствую, вот все, я теперь всегда буду на таком более духовном уровне. Все. Но потом что-то пришло, какие-то мысли ко мне пришли, то все. И я быстро понял, что я все-таки иногда 1% размышляю о горнем, но 99% моя мысль о земном. И я почувствовал, что как бы меня ни учи, сколько я ни считай, сколько я ни ходи в церковь, сколько я ни езди на конференции, вот это моя старая природа, она о земном, она не о горнем. И это вызывает во мне большое осуждение, большое переживание. Я не чувствую себя блаженным, я чувствую, что я беспомощный человек, что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. И вот я в этом унынии. Вот. И мне люди там звонят, им нужна духовная помощь, а я в унынии. Мне кажется, что да я никому не могу помочь, у меня столько самого проблемы, да. И вот когда я начал готовиться к римлянам, вот это меня и помогло, потому что я оправдываюсь, на меня напоминание, оправдываюсь я не делами, а верою. Во Христе у меня нет лукавства. Во Христе я уже помышляю о горнем, потому что я во Христе. Христос помышляет о горнем, значит, я помышляю о горнем. Не важно, что я не всегда чувствую так. Я, это мое оправдание, верую, и это дает мне вдохновение, и в результате это дает мне действительно помышлять о горнем, а не заниматься самобичеванием. Вот эта вот полемика, вот это вот утверждение, что оправдание, оно верую, не по закону, да, оно очень важно нам, оно помогает мне, оно помогает вам и должно помогать вам. Другая ошибка, применение какое? Иногда люди думают, очень распространено, как бы 50% на 50%. 50% ты, ну, стараешься что-то, ну, а 50% как бы Бог тебе помогает, да, ты как бы сотрудничаешь с Богом. Оно звучит очень привлекательно, но это ложно, это ложно. Не делающим, но верующим. Если ты делаешь, то так делай 100%. А если ты не делаешь, тогда верь на 100%. Нет такого 50 на 50, понимаете? Не делающий, но верующий. Или ты делающий, тогда тебе Христос не нужен. Тогда вот тебе закон, вот исполняй его и будешь праведным, да? А если ты признал, что ты не исполняешь, не живешь по закону, что ты раб греха, тогда возьмись полностью 100% за благодать и живи 100% по вере. Нельзя мешать 50 на 50. Зачастую мы так живем, в церквях мы так живем, и отсюда очень много проблем. Авраам оправдался и жил верою на 100%. Именно это дало ему праведность и, в конце концов, наследство. Еще другая ошибка, когда вот мы не понимаем вот эту полемику и полностью жить по вере. Мы как бы думаем, я буду жить по закону, и если у меня не получится, ну вот есть милость, Иисус меня простит. Вот Иисус меня простил, я теперь опять буду жить, стараться по закону, не получилось, я попрошу прощения, Иисус меня простит, я опять буду стараться жить по закону, но если не получится, Иисус меня подстрахует. Это тоже неправильно. Получается, мы живем по закону, и мы не живем по благодати. Это получается, как иудей, который не мог входить в святое святых, который приходил, покаялся и пошел жить по закону. Он даже в святилище его не пускали, иудеи, да? Это все, это Ветхий Завет, вот это отношение. Мы живем в Новом Завете, мы живем в святом святых. Мы на 100% оправданы. И только жизнь в святом святых, жизнь в Духе Святом, жизнь во Христе, она приносит плод святости. Своими делами мы не можем достигать праведности. И это будет очень слабое христианство, если мы будем пытаться жить по закону, а где не получилось, ну, Иисус нас подстрахует. Это не так. Уже не я живу, но Христос живет во мне. Дальше мы об этом будем говорить. То есть это ошибка думать, что надо жить по закону, а Иисус подстрахует, если у тебя не получается жить по закону. Нет, это неправильно. И другая вещь еще, о чем здесь говорится, оправдание по вере. Прежде чем начать жизнь в святости и приносить практический плод, нужно юридически получить оправдание. Понимаете? Я высказывал эту мысль, я ее повторяю. Нужно оправдаться юридически, чтобы Бог вменил тебе эту праведность. Тогда, когда ты верою принял эту праведность, тебе дается Дух Святой. А с Духом Святым ты уже можешь приносить плод святости. Если ты не оправдаешься юридически перед Богом, когда никакого Духа Святого ты не получишь. А без Духа Святого мы понимаем, что невозможно приносить плод праведности. По закону невозможно. Поэтому очень важно понять вот это юридическое оправдание и понять, что Дух Святой нам дан. И только в Духе Святом, живя по Духу, а не по закону, мы можем приносить плод Богу. Еще скажу такую вещь. Давайте, ребята, выходите, кто на поклонение сейчас. Чем отличается праведность от святости? Вот праведность, она больше имеет такую нагрузку юридическую. Все, правдан, праведен, оправдан перед Богом. Да? То есть вот Давид, он оправдан. Он несовершенный, но он оправдан, он блажен. Да? А святость имеет больше практическое значение. Да? То есть это уже конкретные поступки, конкретный характер человека. Да? Но чтобы возрастать в святости, нужно сначала получить оправдание, нужно сначала получить праведность даром, получить Дух Святой и так далее. Поэтому вот есть такая разница, они похожи, праведность и святость, эти слова похожи, но начинается, скорее всего, все-таки с праведности, с оправдания. Вот когда мы оправдались, когда мы очищены, в этот чистый храм приходит Дух Святой. Дух Святой не может прийти там, что-то, где нечисто, не оправдано. Но когда мы оправданы, Дух Святой приходит, а вот с Духом Святым у нас уже будет получаться приносить плод. Поэтому праведность, о которой здесь Павел говорит, которая не от закона, а от веры, она очень важна. Ее очень важно понять. Братья и сестры, мы еще много будем повторять эти мысли, потому что это надо повторять. Это иногда... Благодать, она прекрасна. Но мне кажется, она настолько прекрасна, что мы как-то думаем, неужели так это для нас? И нужно назидание, нужно укрепление веры. Да, это для нас, да, вот такая вот удивительная благодать. Только благодатью мы спасены и должны жить по благодати. Давайте помолимся.